Итак, мы начинаем наш прямой эфир. Всем здравствуйте! Сегодня тема нашего прямого эфира – болезнь «Мой учитель» или «Все, что не делается к лучшему». Это продолжение такого вот цикла эфиров с таким названием. «Все, что не делается к лучшему» и, безусловно, к лучшему то, что к нам сегодня в студию зашел Роман Борисович Игошин, чтобы продолжить нас знакомить с этой интересной познавательной темой. Вы также можете участвовать в эфире. Через несколько минут будут приниматься вопросы, как можно пообщаться с лектором в эфире, читайте на нашем сайте vedaradio.fm, практически на главной странице подробно об этом написано. Ну а теперь давайте все вместе поздороваемся с Романом. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Олеся. Сегодня мы продолжим цикл эфиров, посвященных изучению причин заболеваний людей, именно тонких причин. Вот. На прошлом эфире мы затронули одну из форм или видов, как можно категорий, в которых можно описать причину болезни. Это отождествление со своей ролью или слияние с ней. Вот. Немного освежим в памяти предыдущий материал и, ну так скажем, более конкретно, что ли, чтобы не было каких-то ложных толкований, глубже проясним эту тему. Потому что тема очень тонка достаточно, и, возможно, непонимание, недопонимание или неправильные толкования этой позиции. Конечно же, многие люди догадываются, да, что мы не тело, вот, но нельзя сказать, что мы и не тело в том числе. То есть мы не являемся телом, но тело также является составляющей нашей психики. Иначе бы вообще не поднимался бы этот вопрос, да, связи нашего душевного состояния с состоянием тела. Это означает, что все наше бытие происходит в контексте нашей природы, да, нашего физического тела, в контексте наших ролей, то есть в контексте роли мужчины, в контексте роли женщины, или роли ребенка или взрослого, да. То есть наш образ мыслей, наши желания, формы нашего счастья, а также наши цели, они всегда находятся в контексте этих ролей. У женщин одни желания, у мужчин другие, у детей третьи, да, у зрелых людей четвертые. Вот. И мы счастливы и здоровы, когда наши желания, да, то есть мужские, женские, желания взрослого человека или ребенка, когда эти желания проявляются в полной мере. Здесь имеется в виду именно внутреннее проживание своей роли и этих желаний. То есть внутреннее означает, что я свободно, открыто, честно и смело проживаю качество и состояние, присущее моей роли. Особенно в период их формирования. Да? В период в начальные годы жизни, так скажем. Когда у нас формируется какое-то представление о себе. То есть в этом случае, когда мы проживаем качество и желание и состояние, присущее нашей роли, тогда эта роль используется нами для исполнения нашего предназначения. То есть, когда я, или другими словами, когда я проживаю внутреннее качество и состояние, присущее моей роли, полноценно, открыто и честно, да, тогда я осознаю, приходит постепенно осознание, что моя роль или форма жизни, в которой я нахожусь, да, это инструмент для связи с миром и Богом. То есть можно назвать это специфической воронкой, у которой своеобразный есть профиль, через которую мы можем связываться с миром, испытывать, ощущать и переживать любовь. Мы можем наполниться и поделиться. Опять же, это происходит в своей специфической форме. То есть мать любит по-своему, отец по-своему, да? ребенок по-своему. Поэтому для того, чтобы эффективно получать любовь и эффективно ей делиться, то есть строить отношения с миром и Богом, нужно быть эффективным в своей роли. Эффективным означает, что я понимаю суть моей роли. Эффективность означает, что я в ней, так скажем, удачен, успешен или полноценен. Что такое отождествление? Отождествление означает, что я не понимаю сути моей роли, я не осознаю, что эта роль – инструмент для моего внутреннего, эмоционального и духовного обогащения. То есть я не осознаю, что благодаря своей роли я могу осознать себя самого и ощутить связь с душой всего мира. Отождествление также означает, или другими словами, это означает, что я не проживаю суть своей роли изнутри, не обогащаясь ее качествами, а воспринимаю ее просто как средство выживания и внешнего признания публики. Для чего это все делается? Все для той же безопасности внимания, о которой мы говорили в предыдущих эфирах, да? Основная проблема, или вот есть такой тест, психологами используется, человека прогоняют через вопросы «а зачем?», «а почему?». Когда человек отвечает: «ну мне это нужно, я это делаю для того, чтобы заработать денег, потом для того, чтобы… деньги для того, чтобы еще что-то для того, чтобы еще что-то». И вот по спирали человека заводят, в конце концов он, так скажем, раскусывается, раскалывается на том, чтобы на конечных желаниях. Я хочу, чтобы меня просто ценили, чтобы меня просто уважали, со мной считались. Просто хочу внимания от людей. То есть простые элементарные вещи, да, которые мы должны, так скажем, еще с детства испытать, прожить. Это фундаментальные вещи, если мы их не получили, не прожили, да, то вся жизнь будет крутиться вокруг того, чтобы это наконец-то, ну, испытать, пережить. То есть, когда я пуст изнутри, я пытаюсь добиться от среды этого признания. То есть, когда у меня нет любви, да, внутри, у меня нет наполненности, все, что я делаю для того, чтобы доказать окружающим, что я этого достоин. Поэтому, с одной стороны, я думаю, что добьюсь безопасности, и защищенности и внимания настолько, насколько у меня будут эти внешние атрибуты успешности в своей роли. Поэтому сознание переключается не на проживание качеств своей роли внутренне, а на интенсивную добычу этих внешних атрибутов успешности. Человек надеется, что благодаря этим атрибутам он не только получит фундаментальные, да, переживания, то есть безопасность и внимание, но и сможет глубоко прожить бытие своей роли. Но гонка за атрибутами съедает все сознание, и его не хватает на внутреннюю жизнь. В уме человека постоянно, да, вот эта мысль. Вот я когда это получу, то я тогда смогу прожить это внутреннее состояние. У меня будет когда там деньги, дома, еще что-то, да, я тогда себя наконец-то ощутю безопасно, полноценно, да, самодостаточно. Но игра просто переходит в другую плоскость. Если раньше мне я был голоден до еды, теперь я буду голоден до еще чего-нибудь, да, до каких-то возможностей, до недвижимости, там, да, до политического влияния. То есть голод остается, меняется просто плоскость или формат событий внешней среды. То есть уровень меняется просто, уровень игры, театрального представления этого. С другой же стороны, проблемы, да, в отождествлении своей роли проявляются, когда я боюсь проявлять свои качества и желания, свойственные моей форме, свойственные мне как мужчине, мне как женщине, да, Я боюсь, что потеряю безопасность или внимание, которое уже кое-как заработал, если буду проявлять полноценно качество своей роли. То есть как это проявляется, да? Если, например, мужчина, если он боится, что проявляя решительность, да, он может кому-то перейти дорожку, тот, кому он перейдет дорожку, он его лишит этих благ. Или скажет, там, что ты выпендриваешься, ты, у нас таких, как бы, нам такие не нужны. Много вариантов, можете сами понаблюдать. А что это означает? Когда человек отказывается от своих желаний, например, мужских или женских, да, или подавляет их, таким образом он предает свою природу. То есть это то же самое отождествление со знаком минус, или можно назвать его по-другому отчуждение. С одной стороны, мы ударяемся, да, в интенсивную добычу внешних атрибутов, успешности, чтобы доказать другим, что мы хороши. С другой стороны, мы, наоборот, отказываемся от своей роли, потому что считаем или чувствуем, что жизнь по своей роли или поступки в соответствии со своей ролью, ну, так скажем, светят нам негативными обстоятельствами жизни в будущем. То есть в таком состоянии человеку очень тяжело жить, болезненно достаточно. Опять включается принцип компенсации. То есть как он здесь работает? То есть если я внутри боюсь проявлять и честно проживать свою роль, то внешне я буду гоняться за атрибутами успешности. Активно внешне на показ щеголять ими при удобном случае. С другой стороны, в стремлении приобрести больше внимания и безопасности, я могу наоборот гасить проявление своей природы, видя как раз, что публика их не одабривает. То есть, если я вдруг попадаю не в милость кому-то, да, то в стремлении как раз получить это внимание и безопасность, начинаю гасить свои проявления. Иначе этот человек, тот перед кем мне приходится гасить себя, да, тушить, вот он мне может лишить каких-то благ, которых я завишу от него. Это может быть и в семейной жизни происходить, и в отношениях родителей и детей, и на работе, да, в отношениях подчиненных с начальством. Все это будет продолжаться до тех пор, пока человек не почувствует сам не поймет и не проживет, что если он рожден, ну, возьмем образно кисточкой, да, то его счастье – рисовать. И неважно, есть ли вокруг бумага или краски. Я буду рисовать линии на песке. Даже если меня привяжут, я все равно буду рисовать. Даже в своем воображении. Или накапливать силы и думать, как же я буду рисовать, когда освобожусь. Или рисовать в своем уме. Если человек родился, условно говоря, да, если что-то, вдруг появился топор, то его счастье рубить дрова. Можете сами придумать эти аналогии. То есть мы не можем, получив какой-то тип тела, да, быть счастливым в другом ракурсе, нежели нам природа подсказывает. Причем она не просто мягко намекает, да, она, ну, достаточно очевидно на это указывает. То есть роль нужна для того, чтобы проживать ее сразу и изнутри, как качество сознания, присущее этой роли, или самоощущение. Тогда нам не придется предавать свою природу и зависеть в своем счастье от того, кто нас, как нас оценят окружающие. То есть согласно нашим внешним атрибутам успешности. Когда мы воспринимаем свою роль как инструмент постижения своей духовной природы, в этом случае мы становимся успешны в своей роли. То есть наша роль раскрывается, напитывается энергией, да, и все хорошие благоприятные качества раскрываются. Когда мы внутренне способны проживать чувства, желания, присущие и качества этой роли, как помощники в самореализации. В этом случае мы проживая, проявляя и воплощая эти качества, чувствуем, что внутренне растем, находим себя, находим свое предназначение и становимся ближе к Божественному внутри себя. При этом мы обретаем внутреннее ощущение безопасности, спокойствия и опоры. Другими словами, когда мы исполняем свое предназначение, да, мы испытываем безопасность, спокойствие, уверенность, чувство опоры. Когда мы следуем той форме жизни, которая у нас, в которой мы проявлены, да, когда мы следуем тем установкам, да, все, в нашей жизни все складывается благоприятно. При этом нужно помнить, что помнить или осознавать, или отдавать себе отчет о том, что у каждой роли есть свои издержки. Вот. Это нужно понимать так же, как часть нашей природы, эти издержки. Например, у огня, несмотря на то, что он греет, может приготовить нам пищу, издержками его роли является возможность обжечь кого-то, да? Вода, несмотря на то, что может утолить нашу жажду, ей можно захлебнуться. Также у человека, да, как формы жизни, есть издержки его роли. Желание спать, есть, размножаться, да. Вот, роль женщины включает в себя частая смена настроения, вот, повышенную требовательность к своим ошибкам. Мужчины могут быть несколько грубые, прямолинейные в своем проявлении, да, то есть обжигать людей. Все эти издержки нельзя отменять или подавлять, потому что они созданы самой природой. Природа все равно будет требовать свое. Борясь с издержками своей роли, мы боремся также и с самой ролью, а значит, с самой природой и со своим предназначением, инструментом которого эта роль служит. Ловушка заключается в том, что когда мы подавляем свою природу, то чувствуем себя в ней ущербно. Это чувство ущербности накапливается и выливается в протест, что нет, я хочу счастья и в конце концов иду доказывать себе и остальным, что я более чем полноценен. Это происходит незаметно для самого человека. Какая-то сила начинает его толкать каким-то поступком. То есть болезнь в данном контексте, да, в данном формате, это означает, что я либо боюсь исполнять свою роль, либо, ощущая свою неуспешность в ней, пытаюсь доказать остальным и себе, что я в ней успешен. Мы думаем, или скорее даже не думаем, а идем на поводу у стереотипа, что станем успешны в своей роли, когда докажем эту успешность остальным или даже себе. Особенно тем, кто в это не верил или кто подвергал нашу успешность сомнению, да, особенно это болезненно происходит на период формирования роли, то есть в детстве. Если нас родители, да, или сверстники унижали, подкалывали, это настолько глубоко может поселить ущербность своей роли, да, что человек потом всю жизнь будет пытаться доказать этим людям в уме в своем хотя бы, да, которые эти люди уже, их давно нету в нашей жизни, и давно уже оставили. Все равно это настолько глубокая, тонкая, да, уязвимая часть психики, что она требует очень, скажем, очень внимательного и бережного отношения к себе. То есть я считаю себя удачливым в своей роли, если у меня есть внешние доказательства этого. Это может быть финансовое могущество, возможность иметь много половых партнеров, высокий социальный статус, возможность иметь своих детей, иметь власть, престиж, известность и так далее. То есть это не означает, что все эти формы являются обязательно компенсацией, да, ущербности своей. Но вот эта безудержная тяга, да, любой ценой, что бы это ни стало, доказать себе и остальным, что я успешен, что я удачен, человек начинает ударяться во все тяжкие. То есть ходить, идти по головам, то есть такой, да, термин. То есть любое, возникает такой менталитет, цель оправдывает средства. Выиграл тот, кто выиграл. Тот, кто пришел на финиш первым, да. Опять же повторю, Да нет любви, главное в жизни становится доказать всем, что ты ее достоин. И как нам нужно, какие есть способы, да, восстановления этой внутренней связи, способы наполнения внутреннего, для того, чтобы нам не приходилось какими-то вспомогательными способами, да, ну как в прошлый раз мы говорили, мы должны поесть каши, мы должны есть специи, ромашки, да, там и укроп. Должны нормально поесть. Мы должны взять то, что нам нужно по-настоящему. Потому что нас глубоко насытит. Это есть способы, как мы можем более глубоко, более очевидно осознать свой голод, да, и потихоньку научиться его заполнять. Первый способ, нужно следить, научиться следить за своим телом, за состоянием своего тела. Именно фоново следить. То есть следить означает осознавать, ощущать, открыто признавать свою принадлежность к физическому миру. Что это значит? Это значит, что нужно открыто и спокойно принимать и наблюдать за интересами и потребностями тела, за своей жизненной энергией, за физической силой, за инстинктами и любыми их проявлениями. То есть важно наблюдать в повседневной рутинной работе, во время занятий какими-то физическими упражнениями, когда вы едите, стоите или лежите. Можно делать это как можно чаще. Наблюдайте за его поразительными, замечательными свойствами. Ищите преимущества, которые дает вам тело. Увидьте в теле то, за что захочется поблагодарить Создателя. То есть нужно подружиться со своим телом. Перестать с ним воевать. Чтобы с кем-то подружиться, да, нужно просто, ну, для начала просто обратить внимание на это. Нам кажется, что тело, оно постоянно нас в чем-то ограничивает. Все равно нам мешает утром рано встать, мешает сделать больше дел или еще что-то, да? То есть наше тело становится для нас врагом. Враг, если для нас кто-то враг, если мы считаем кого-то для себя врагом, в том числе свое тело, эта вещь нам пользы не принесет. То есть она так и будет вести себя как враг. Если мы увидим те преимущества, которые нам дает тело, мы с ним подружимся, да? А друг уже начнет нам благо приносить. Надо понаблюдать, как удивительно устроено оно, сколько удивительных функций в нем заложено. То есть первый шаг – мы учимся дружить с телом. Второй шаг – мы следим за временем и учимся следить за временем. Что такое время? Время – это наши планы, это наши надежды и желания. То есть это то, что приближает нас или отдаляет от наших мечт, надежд и желаний. То есть это некий барьер, да, или подушка, воздушная подушка, условно назовем ее, которая либо приближает нас к исполнению наших целей, да, желаний, либо отдаляет нас от них. То есть если мы не чувствуем опоры внутренней, да, не чувствуем божественной поддержки в жизни, то время приносит нам одну лишь боль, одни лишь страдания, причем самые сильные страдания. То есть время в таком случае забирает наши мечты, наши надежды, забирает красоту, молодость, образованность, власть, здоровье. В этом случае мы считаем время врагом. Пытаемся наверстать упущенное, да, какие-то способы придумываем, как повернуть процесс старения вспять или прочее. Все, что нам нужно в данном случае, это подружиться со временем. Подружиться означает каждый момент своего бытия проживать настолько полно, насколько это вообще возможно, отдавая этому все свое внимание. Попробуйте буквально физически, кожей, почувствовать и ощутить, как течет или тянется время. Понаблюдайте за его перемещением, как оно перемещается из пункта А в пункт Б, буквально перед вашим взором. Этому хорошо помогает отслеживание дыхания, состояние мимики, напряженности кистей и стоп. Как правило, вот эти зоны в организме, да, они находятся постоянно в напряжении. Чтобы это получилось быстрее, попробуйте поблагодарить время. Просто по факту. Когда мы что-то по факту благодарим, причина находится сама, за что это нужно благодарить. Чтобы с чем-то подружиться, нужно поблагодарить сначала это. Благодарим тело, мы дружим с телом. Мы благодарим время, время становится нашим другом. Вспомните мультик, да, детский про крошку енота, когда он дразнил свое отражение в колодце. Вот, и подсказал маме: мама, почему это мой враг, он мне хочет зла, он на меня постоянно кидается. Он говорит: ты просто улыбнись. Вот. Просто улыбнулся, и отражение в этот же момент стало другом. Когда мы благодарим время, когда оно становится нашим другом, естественно, само собой, приходит радость от самого факта нашего существования. Чтобы эту радость закрепить, чтобы она от нас не ускользнула, ее нужно воплощать или вплетать в каждый свой поступок, в каждую свою мысль или эмоцию. Хотя бы изредка это делать. То, во что вы можете, то, во что вам удобно это делать или комфортно. Нужно сравнивать с этим чувством радости все свои эмоции и мысли, как с маяком, ориентируя на него. Являются ли мои эмоции и мысли выражением и продолжением этой радости? Или мои эмоции и мысли тушат и задавливают эту радость? Нужно себя тестировать в этом контексте. Учиться дружить с временем также означает учиться дружить со своими даже самыми рутинными делами, такими как мытье посуды, уборка комнаты, даже ожидание автобуса на остановке. Это тяжелый внутренний труд, но он тяжел только в начале. С каждым шагом становится все легче. Это означает, что посеешь, то и пожнешь. Посеешь радость, пожнешь радость. Вряд ли из семени кактуса вырастет персик. Следующее, с чем мы должны подружиться, да? Или за чем мы должны следить? Должны следить за главным в своей жизни. Для этого нужно задавать себе вопрос внутренне. Что главное в моей жизни? Куда мне никогда не будет жалко тратить свою энергию? Что будет меня питать силами? Что будет больше всего питать меня силами? Что будет больше всего давать ощущение поддержки и опоры? Что будет питать меня при любых обстоятельствах и в любом положении? В первую очередь, это не внешняя деятельность. Это мое настроение или самоощущение. Это мой настрой на жизнь или взгляд на свою жизнь. Чтобы обнаружить главное, да, видеть это главное, также естественным образом и автоматически, да, будем находить второстепенное или лишнее. То есть то, что отвлекает меня от главного. Конечно же, в нашей жизни всегда будет место для главного и второстепенного. Но второстепенные вещи не должны забирать или нести на себе нагрузку, да, главного. Для этого нужно задуматься или спрашивать себя. Учиться задумываться или учиться спрашивать у себя. Не слишком ли много я взял на себя обязательств и задач, под которыми у меня трещат кости и гнется позвоночник? Не слишком ли я распыляю свои силы на цели и задачи, которые меня никак не поддерживают, а только истощают и забирают радость жизни? Или наоборот, не боюсь ли я стоять на собственных ногах, а пытаюсь идти по жизни чужими ногами? Пытаюсь контролировать все аспекты жизни, людей, везде пытаясь подстелить солому, мы истощаем силы и распыляем свое внимание, упуская из виду главную задачу. То есть дружба и благодарность – это самые ценные наши помощники. Они убивают страх. Дружа с чем-то, да, или дружба сама по себе с кем-то или с чем-то, и благодарность по отношению к кому-то или к чему-то, неважно за что, это эмоции, исключающие эмоцию страха. Они не могут существовать одновременно вместе в одной точке пространства. Такой настрой, наш настрой по отношению к чему бы то ни было, полностью выключает всякую возможность этого навредить, ну, нам, по отношению к нам, кому-то или чему-то. То есть дальше мы учимся дружить с другими людьми или следить за своей тенденцией к насилию. Мы говорили, да, что насилие является одной из форм проявления нехватки любви в человеке внутри. Часто человека преследует неосознаваемый страх перед физическим насилием или расправой. Чтобы этого насилия избежать по отношению к себе, нужно самому следить за своими собственными тенденциями к насилию, в поведениях, в мыслях, в эмоциях. Лучший способ для этого — защищать от насилия других, более слабых, нуждающихся в этом. Например, детей, даже чужих, женщин, если они в этом нуждаются, или животных. В общем, всех тех, кто не может защитить себя сам. Защитить означает не только от физического насилия, но также от голода, жажды, усталости или нищеты. В общем, от всего того, что в умах людей ассоциируется с угрозой физической смерти. То есть мы, когда кого-то защищаем, это становится нашим или своим. Мы, когда что-то защищаем, мы к этому начинаем дружески быть расположенным. То есть просто защищая кого-то, этот человек или что-то, да, какое-то явление, ну, понятие, может быть, принципы какие-то, да, или людей, животных, более слабых, они сразу становятся нашими друзьями. Мы не можем что-то защищать и при этом испытывать враждебность к этому. Именно поэтому мы учимся дружить с каждым человеком и с каждым животным, которые попали в поле нашей судьбы, даже на несколько минут. Не обязательно кидаться, да, причинять всем добро и пытаться всех защищать. Достаточно просто сказать мысленно, на своем мысленном экране, да, в виде проходящего человека или гавкающую собаку, просто мысленно сказать: «Ты мой друг, и ты мой друг». То есть мы после этих слов, страх, он полностью теряет власть над нами. Он может где-то там еще в закутках нашей психики барахтаться, но мы полностью его обесточиваем этими словами. Важно помнить, что самое тонкое и незаметное насилие — это эмоциональное. То есть это не только открытая эмоциональная агрессия, но и нежелание прощать обидчика. Когда мы сохраняем обиду по отношению к кому-то, да, мы тем самым как бы мстим этому человеку или наказываем его. То есть мы не прямо ему мстим, да, мы просто живем в надежде, что он свое получит. То есть мы посылаем ему, так скажем, косвенную агрессию, косвенное насилие. Даже формально простив человека, мы все равно всем своим видом можем давать ему понять, что он теперь недостоин нашего общества или нашего общения. так проявляется скрытое насилие. Поэтому одной из форм скрытого насилия является самоизоляция или одиночество. Эти явления могут быть именно скрытой агрессией к людям и к миру. Важно в себе это отслеживать. Как проще всего почувствовать состояние дружественности к чему-то? Пробуйте для человека, который вам не нравится, каждый раз при вспоминании о нем дарить ему воображаемый роскошный подарок. Самый роскошный подарок. Представляя при этом, как он радуется. При добросовестном исполнении этого упражнения у этого человека нет шансов относиться к нам хуже. У него неоткуда будет брать эти полномочия. Люди относятся к нам плохо не потому, что они хотят лично нам зла. Они это делают, потому что в этом поступке видят благо для себя. Это диаметрально противоположные вещи.
Вот, Роман Борисович, скажите, пожалуйста, если какому-то человеку не нравится другой человек, я тоже слышала такую рекомендацию, что стоит вот так визуализировать, например, как вы предлагаете. А если не нравится человек и не хочется даже с ним контактировать, стоит ли это делать?
Нет, мы не должны со всеми контактировать. У нас в жизни очень много людей, ну, которыми практически мы не встречаемся. Они проходят мимо, да? Или, в принципе, человек нам омерзителен, и мы никогда бы не хотели с ним дружить. Вот. Но нам это нужно делать не для того, чтобы установить с ним теплые дружеские отношения, а в первую очередь для того, чтобы сохранить чистоту своего сознания, для того, чтобы самим напитаться. То есть каждый акт агрессии, насилия нашего — это маячок, что мы опустошены, у нас нет любви, у нас нет опоры. Мы потеряли свою внутреннюю силу. И когда мы используем это как маячок, мы видим, что кого-то презираем, терпеть не можем. Да? Кто-то нас очень сильно бесит. Это маячок, что мы сейчас истощены, опустошены. Поэтому для собственного же блага, да, для так называемого духовного эгоизма, мы устанавливаем эти отношения с этим человеком.
Спасибо за уточнение.
Что бы человек ни делал, он делает это, исходя из желания себе блага, а не для того, чтобы нам насолить. То есть нам лично. То есть если не будет нас, но он насолит кому-то другому. Не будет второго, он насолит третьему. То есть если он видит свое благо в том, чтобы солить кому-то, то он и будет этим заниматься. Не потому, что он хочет именно вас видеть в роли обиженного, оскорбленного и униженного. Да? Потому что он от этого окрыляется. Это вид блага. То благо, которое я считаю для себя благом, да, то есть вид его, зависит от того, кем я себя считаю. То есть как я себя понимаю, как или кем я себя считаю, так я и буду общаться с людьми. То есть, например, если я по менталитету ворона, да, то я буду... Мое благо — это помойка. Вот. Если я по менталитету лебедь, то мое благо — это чистый пруд, да. И там, плавать со своими соплеменниками. Если я считаю себя обезьяной, то моим благом будет бананы и деревья, да, ползать по ним. То есть человек выбирает то благо, каким он себя считает. Если я считаю себя только телом, да, то мое счастье — это только какие-то телесные потребности. Если я считаю себя ребенком, да, то мои будут, так скажем, потребности не будут детские. Мне нужен велосипед, мороженое, в конце концов. Зачем мне ваше образование? Какие-то прочие, да, вещи, которые придумали взрослые, чтобы жизнь медом не казалась для детей. Это нужно учитывать. Когда мы обзываем всех друзьями, пытаясь этим самым внутренне наполняться, да, устанавливать связи позитивные с миром. Вместе с этим можно добавлять также улыбку внутреннюю. Просто обычному прохожему, хотя бы на пару секунд. Просто внутренне улыбаюсь. Когда я внутренне улыбаюсь какому-то человеку, мне сразу же инстинктивно начинаю представлять, а что было бы, если бы он улыбнулся мне в ответ. То есть мое сознание, оно сразу же как будто бы примеряет такую же улыбку на лице этого человека, другого человека. У нас сразу устанавливается с ним связь, позитивная связь. То есть мы стежок за стежком, да, лоскуток за лоскутком восстанавливаем связь с миром. Чем больше у нас этих стежков восстановления связи с миром, тем меньше страха будет, потому что мы будем наполняться в этот момент. То есть мы можем, нам даже не обязательно думать, как подумает о нас человек, которым мы улыбаемся. Самое трудное всегда – это первый, второй, третий шаг, а даже первый. То есть через какое-то время внутри возникнет ощущение, что каждый человек, он нам как будто бы знаком в чем-то, да, в чем-то близок нам. Мы можем себя ощущать безопасно вместе с ними. То есть мы не можем бояться кого-то, если мы этому улыбаемся внутренним взором, внутренней улыбкой. Это опять же противоречащие эмоции в одной точке пространства. Если даже это тяжело, то попробуйте улыбаться хотя бы дереву, солнцу или своему отражению в зеркале. В конце концов, мы учимся дружить даже со своим страхом. В первом эфире мы говорили о том, что страх можно сделать своим другом. Если получится, просто скажите страху: «Ты мой друг. Я благодарю тебя». И увидите, что все это время он конкретно имел в виду. То есть, что он имел в виду, что мы не могли понять, что он хочет нам сказать. Какую песню он нам нашептывал. Как правило, страх говорит: «Тебе этого не надо». Или: «Не делай то, что ты делаешь сейчас, ради этого. Потому что, когда ты это получишь, у тебя это смогут отобрать, и ты будешь страдать». То есть у каждого ответ может прийти разный. Но когда мы поблагодарим страх и захотим с ним подружиться, мы увидим, что он является реально нашим другом. Что он что-то хочет нам сказать, но это что-то из-за того, что мы хотим спрятаться, да, от этой болезненной эмоции. Это послание пролетает мимо нас. Оно нас не обогащает. Оно нам не помогает. Страх становится нашим врагом. Это и есть ответственность за свое здоровье. Страх является сторожем нашей психики и нашего физического здоровья. Но мы не понимаем его угроз, мы не понимаем его шепота, да? Мы бежим от него или прячемся. Никогда не поймем, пока не установим с ним связь. Потому что страх — это также часть жизни, это также часть природы. От природы никуда не спрятаться, никуда не убежать. Мы либо учитываем ее, либо считаемся с ней, либо пренебрегаем и боремся. Мы часть природы. Мы сами находимся в ней. Страх — это, другими словами, запечатанное послание любви, которое мы не хотим слышать или которое мы не умеем слушать. Но у нас нету универсального инструмента, как любое послание Вселенной, да, природы, жизни, мира переконвертировать, да, или перешифровать на свой язык. Инструмент называется благодарность и дружба. Нам кажется, что нас страх чего-то лишает. Но все, что он говорит, можно свести к двум словам, да? Занимайся тем, что важно. Занимайся тем, что тебе действительно нужно, что ты действительно хочешь. А то, что не важно, оставь на потом, на десерт. Иначе, не получив важного и нужного, так останешься голодным и злым. То есть, если нам не удается таким образом построить отношения со страхом, то попробуйте хотя бы побояться за кого-то другого. За того, кто в этом нуждается больше, чем другие. За того, кто не может позаботиться о себе и дать нам что-то взамен за нашу заботу. Возможно, это какой-то брошенный человек или человек, про которого все остальные забыли. Наши попытки проявлять сочувствие и понимание к этому человеку дадут ему самое большое, самое нужное для него. Чувство безопасности. Самое важное для него облегчение. Ни одно лекарство не заменит это. Ощущение, что человек нужен, важен и ценен, перекроет все остальные формы поддержки и заботы. То есть эмоционально поддерживая нуждающегося, в нас самих пробуждается сострадание. Это происходит не сразу. Когда мы что-то вкладываем в человека, да? В свое время, силы или просто внимание. Сострадание — это форма эмоциональной связи, которая растворяет страх. Как растворяет? Наполняя нас. Тем больше мы наполняемся состраданием, тем меньше там остается страха. Чем больше мы заливаем бензобак, тем реже начинает мигать лампочка пустого бензобака. Да? То есть самое интересное, что набравшись опыта в своем сострадании, в нашу жизнь будет постепенно приходить люди, способные также бескорыстно любить. В конце концов, мы учимся дружить с природой. Полежите на травке среди деревьев, подальше от машин, не стесняясь людей. И почувствуйте, что внутри что-то оттаивает. Когда во время стресса захочется закурить или принять на грудь, то просто съешьте какой-нибудь фрукт. Или выпейте стакан воды. А если нету под рукой фрукта и воды, то сделайте так, чтобы она была всегда под рукой.
А как вода может заменить вот это желание?
Когда человек испытывает вкус воды, он утоляет, он успокаивается, охлаждает и связывается с, ну, с природой, так скажем. Есть разные формы утоления голода. Кто-то медитирует. Кому-то, например, одна из форм, чтобы ушел страх, это слушать журчание воды. Вот, или пить воду, да, то есть мы соединяемся с такими экологичными формами природы. Например, мы слышим треск костра, успокаивает очень, да, или смотрим, кто-то любит просто смотреть на огонь. Я сюда поджег спичку и успокоился, посмотрел. Если на подсознание, мы в этот момент связываемся с природой. Когда мы закуриваем, мы в этот момент или принимаем на грудь, в этот момент мы совершаем акт обрезания себя от нее, то есть мы еще сильнее от нее отрываемся. Когда мы выпиваем что-то природное, да, естественное, вдыхаем горный аромат там, заснеженных каких-то пиков, или ощупываем травку, да, которая растет, это все в подсознании связь природы усиливает. То есть мы насыщаемся этим. В конце концов, суть всех этих упражнений – это осознать свою опустошенность, осознать свой голод и открыться питающей силе. Питающей силе Бога, которая проявлена в разных формах. То есть мы не можем ее добыть, потому что мы не хозяева ее. Мы можем лишь открыться ей для того, чтобы она сама на нас ходила. Когда мы открываемся жизни, она на нас сама входит. Нам не нужно даже прилагать усилий, чтобы ее всасывать, добывать. Достаточно просто открыться ей, чтобы она входила в нас. То есть просто впускать ее в себя и питаться ей. Просто открывать рот. Просто не бояться и не стыдиться этого. Все равно чем-то будем питаться. Либо мы будем питаться синтетикой, да, выдуманной нашим умом, либо мы будем питаться чистой пищей, да, энергией природы, энергией Бога. То есть когда я ощущаю дружбу с миром и благодарность испытываю к нему, даже в мелочах, то есть приходит то самое долгожданное ощущение, что любой мой выбор идет мне на благо. То есть это ощущение, все, что не делается к лучшему, да, но возникает от того, что я считаю мир другом. Мир не может мне плохого дать. Даже если внешне это может показаться, что меня чего-то сейчас лишают, так же, как хирург, он тоже чего-то лишает, да? Вырезает. Или очень много, да, случаев, когда перед носом уезжает автобус, мы на него торопились, он перед носом закрывается дверь, и мы с досадой ждем следующего автобуса, думая, что все пропало, что мы уже точно опоздали, несмотря на все наши попытки. Следом подъезжает автобус, мы в нем садимся, в него едем по дороге, видим, что тот автобус, на который мы опоздали, он стоит в пробке, а водитель того автобуса, в котором мы едем, Он находит путь и объезжает эти пробки и приезжает быстрее, чем даже тот бы автобус приехал. То есть, когда мы считаем мир другом, то все, что он для нас делает, мы можем воспринимать как благо для нас, прямо или косвенно. То есть, сознание в этом случае работает в другом режиме, по другому типу. Любой выбор, наш выбор, тогда нас приближает к счастью, прямо или косвенно. Прямо, когда мы непосредственно что-то делаем для нужного результата. Косвенно, когда я не понимаю, что мне по-настоящему нужно на данный момент этап жизни, да, если я что-то получаю, и это оказывается мне не нужно, я это сильнее осознаю. Я сильнее осознаю ненужность того, что я делал, то, что я, к чему я стремился. То есть такое сознание всегда в выигрыше. Таким образом, я учусь постепенно все больше и больше доверять земле, жизни и Богу. И именно от этого чувства возрастает, да, или возвращается чувство защищенности и безопасности. Именно для этого чувства нужно, именно для этого чувства нужно покровительство и любовь тех, кому мы доверяем. Если у нас есть люди, которым мы доверяем, то эти люди будут помогать нам испытывать это чувство. Для тех, кто сильнее нас в чем-то, да, больше, мудрее. Благодаря этому чувству фундаментальному, да, ощущению безопасности, дружественности, сознание изменяет свою структуру, оно утончается, появляется способность углубляться. И оно способно уже наполняться не просто от дружбы, да, или от сострадания, или от проявления любви на глобальном уровне. Сознание утончается, и человек теперь может наполняться от связи с землей, просто потому что ходит по земле, просто потому что дышит, просто потому что слышит шум воды, видя свет солнца, да, например. Просто смотрит на солнце, уже наполняется. То есть человек в этом случае, в этих различных проявлениях природы, видит различные формы Бога. То есть он соединяется с источником силы, который может проявляться во всем, что угодно. То есть сознание утончается и получает квалификацию извлекать из всего, что его окружает, силу и энергию, да, или наполняться. Это главный стержень, внутренний духовный стержень. Внутренняя духовная полнота. Если мы ее имеем, то мы уже можем не думать о ней, не отвлекаться на нее, на ее отсутствие, а полноценно проявлять себя вовне, зная, что у нас есть надежная опора. Когда у нас нет ее, то всю жизнь приходится озираться, сомневаться, трястись перед каждым выбором, постоянно страховаться то в отношениях, то в выборе деятельности. Поэтому все, что делает такой человек, он делает не от души, а от страха. Поэтому такая деятельность все равно нас не насытит и не насытит других. То есть человек насыщается только тем, что сделано с душой. Тем, что сам делает с душой, с любовью. То есть находясь в этой опоре. И тем насыщается, что для него делают с душой. Почему еще так важно дружить с миром? Природа сознания такова, что мы рождаемся и живем в тех условиях, в которых есть возможность удовлетворить наши эмоции. Не те эмоции, которые хочется, а те, которые уже живут. То есть был, да, пример уже с птицами, да, с животными. Если у меня есть хищное сознание, да, я рожаюсь в теле хищника. Ну, или так скажем, я попадая в обстоятельства, где мне, ну, я, мне есть возможность кого-то загрызть. Если у меня есть эмоция полета, да, то я рождаюсь с крыльями, чтобы удовлетворить эту эмоцию. Если есть зависть в контексте человеческой формы, да, то я рождаюсь среди тех, кто всегда имеет больше, чем я. Меня это всегда будет бесить. Если внутри меня живет обида, то я буду проявляться там, да, то есть я буду все время попадать в ситуации, где меня притесняют. Если внутри меня живет гнев, то я всегда буду сталкиваться с теми людьми, которые всегда меня пытаются одурачить. Или вокруг меня будут окружать безответственные и инфантильные нахлебники. С какой энергией, силой или качеством, какое состояние мы внутренне придерживаемся, каким состоянием мы пропитываемся, следовательно, это состояние мы проводим и в среду, и получаем условия, которые усилят это состояние, внешние условия. Среда – это всего лишь плодотворная почва или плодородная почва. Она создает для нас ту форму грунта, в которой наши кактусы или орхидеи смогут прорасти и чувствовать себя уютно. Для кактусов предусмотрена пустыня. Им там уютнее, им там удобнее воплощать и проявлять свою природу. Орхидеи могут проявить себя только во влажном климате. Там они и плодятся. Смотрим еще один принцип, для чего важно придерживаться принципа дружбы. Учеными давно замечено, что наши волнения, ожидания, угрозы воспринимаются организмом как сама угроза. Организм чувствует, что подвергается угрозе, даже если она просто надумана и действительно начинает ей подвергаться. Ведь был документально зафиксирован врачами опыт. Врачи давали пациентам морфий, но говорили, что это слабое обезболивающее. Больше половины пациентов жаловались на то, что боль не проходила или прошла незначительно. В следующий раз врачи давали пациентам слабодействующее обезболивающее и говорили, что это морфий, то есть сильное обезболивающее. Больше половины сказали, что боль прошла почти мгновенно. Потом пациентам давали плацебо или пустышку со словами, что этого препарата, то есть когда этим препаратом пользовались пациенты до них, они жаловались на головную боль. У большинства пациентов, больше половины, да, принявших этот препарат, действительно начинала болеть голова. Но это еще не все. Врачи кололи морфий, не думая, то есть не зная о том, что это плацебо. И у большинства пациентов боль очень скоро стихала. А когда врачи кололи плацебо, но думали, что колют морфий, большинство, то есть наоборот, когда они кололи морфий, но думали, что это плацебо, они не знали, что это по-настоящему морфий, им сказали, что это плацебо. По факту пациенты продолжали испытывать боль. Или боль стихала очень незначительно. Таким образом мы видим, что менталитет наш не как-то косвенно, опосредованно, а прямо физически. Менталитет нас и менталитет нашего окружения прямо физически влияет на наше состояние. Без всякого опосредованного состояния там, нервной системы или гормональной, как это все можно. То есть это все происходит мгновенно практически. В следующем эфире мы будем дальше разбирать эту идею. Пожалуйста, задавайте вопросы.
Да, спасибо, Роман Борисович. Действительно, есть возможность задать свой вопрос, но только в том случае, если сейчас очень быстро написать свой вопрос и отправить в комментарии на нашем сайте ведарадио.фм или прямо сейчас позвонив по скайпу. Звонки мы принимаем в первую очередь. Пока ждем звонков. Если будут желающие это осуществить, я зачитываю вопросы, которые у нас уже есть на сайте. Они, должна заметить, напрямую не касаются темы этого эфира напрямую. Они были присланы еще в начале эфира, но нашим слушателям нужно с кем-то посоветоваться по важным вопросам. Олег у вас спрашивает. Такая ситуация, что предстоит работа в ночное время на 2 месяца. Что вы можете порекомендовать в плане режима дня, питания и тому подобное? Ну, то есть явно из вопроса, что уже режим дня, как это рекомендуется всегда везде, сложно будет осуществлять, вернее, наверное, вообще не получится. Можно что-то с этим сделать?
Да, с этим мы будем делать, но опять же, работать на уровне сознания. То есть все рекомендации, которые физически, да, питание, режим дня, они все есть в лекциях Олега Геннадьевича. Вот. Но нам нужно на концептуальном уровне решить эту проблему, да? То есть мы учимся, опять же, что делать? Мы учимся благодарить свою работу. Мы не считаем ее костью в своем горле, что вот теперь у нас такая работа, и мы вынуждены не высыпаться, вынуждены истощаться, да? То есть она так с нами и поступит. Она нас выжмет и истощит. На уровне сознания мы должны поблагодарить эту работу за то, что Господь дал мне сейчас эту работу. Она такая, какая есть. Я благодарен ее за то, какая она есть. Если я буду благодарить эту работу, то она меня обогатит, даже если я буду ночью спать. Она поймет, что мне действительно нужно. Вот. Она покажет, так скажем, покажет то, что мне в первом случае, что мне нужно по-настоящему, и покажет мне, что мне действительно не нужно. В любом случае, любая деятельность, да, любое событие в вашей жизни, оно либо приблизит вас к тому, что вам нужно, либо более ярко покажет, что вам по-настоящему не нужно. То есть вы получите тот опыт, благодаря эту работу, вы получите тот опыт, который вам необходим для того, чтобы жить дальше и жить более счастливо. Если вы будете проклинать свою работу, то вы не получите того опыта, который вам по судьбе положен, чтобы вы дальше были более счастливым, более успешным. Очень многие люди успешные в искусстве, да, в политике, в какой-то деятельности, очень из них многие прошли через унижение и через открытое непризнание их талантов. То есть над очень многими людьми успешными, да, в детстве над ними смеялись как раз за то, в чем они сейчас успешны. Поэтому этот опыт должен стать для вас позитивным, какой бы он ни был. Даже люди, которые прошли через Освенцим, да, через лагеря, лишились всего, можно сказать, они потом говорят, что это был уникальнейший опыт их жизни. Если бы они этого не прошли через это, они бы так не поняли очень важных для их жизни вещей. Поэтому рецепт такой.
Спасибо. Также наших слушателей очень беспокоит тема вегетарианства, и вот в связи с этим у Ирины возник вопрос, основываясь на своем личном опыте, вернее, на опыте ее мужа. Итак, зачитываю. «Мой муж не ест мясо около года, сильно похудел и появились боли в спине. Связывает это с вегетарианством. Так ли это? Или другая причина может быть? Физическим спортом не увлекается и не распространяется окружающим о своем образе жизни, то есть, судя по всему, о вегетарианстве».
А в чем вопрос?
Может ли от вегетарианства появляться боли в спине и сильно вот похудеть как-то, видимо, нездорово человек?
Боли в спине и худоба возникают не от вегетарианства, а возникают от избыточного напряжения в психике и в теле. То есть это напряжение, оно могло уже быть, просто оно интенсивно гасилось животной пищей. Животная пища, она очень сильно, быстро, эффективно гасит беспокойство ума. Именно поэтому есть такая привязанность у людей к ней. Что поел как бы пельмешков, и все, вроде жизнь налаживается, ум успокоен. Вот. Вегетарианство, оно тоже должно быть с умом. То есть нужно, ну, не просто морковку сырую грызть. Там также есть свои принципы совместимости продуктов. Также есть принципы усваиваемости продуктов. Какие-то продукты, ну, даже вегетарианские, они могут просто не усваиваться. То есть нужно просто сбалансировать или отстроить свою диету, свой рацион. Вот. И понимать, что если были беспокойства, мясная пища, она в том числе накапливает жир, да, для тех, кто склонен его накапливать. Избыточная масса накапливается. Это тоже как бы форма гашения напряжения. То есть алкоголь также гасит напряжение. Если я перестал пить, конечно, я буду нервным. Я могу говорить, что я был спокойный, пока ходил под шофе. То есть не в этом дело.
Угу. Спасибо. Также есть у нас наша слушательница, которая хочет задать лично свой вопрос, о чем она написала в скайпе, и я сейчас ей перезваниваю. Также я вижу, что у нас на сайте есть отзывы, которые я вам, Роман Борисович, после эфира зачитаю, чтобы вас в эфире не смущать, но действительно хорошие отзывы пришли, понравились, я вижу, понравился эфир нашим слушателям. Но сейчас у нас Кнарик из Армении на связи уже. Здравствуйте.
Здравствуйте, опять мои друзья. Надеюсь, у вас все хорошо.
Да, замечательно, надеемся, что у вас тоже. Но есть вопросы. Вероятно.
Да, у меня вопрос насчет эмоций. Вот так, очень интересная была тема. Вот я очень часто, у меня бывает вот такая проблема, что я взрываюсь. Скажем, даже по мелким вопросам, по хозяйственным или по отношениям, это не касается аспекта. Вот могу я терпеть, не говорить или же подумать, что да, я должна дать другим людям быть такими, какие они есть, и молчать при многим вопросам. Или же по хозяйству, или же по житейским вопросам молчать, не говорить, скажем, вот то, что я думаю своему мужу. И вот так терпеть, скажем, даже и года, а потом и в течение этого времени много раз встречаться с вопросами и опять терпеть, а потом вот проснуться утром в один день.
И понять, что чаша терпения переполнена уже.
Да, и так взрываться, чтобы даже обидеть, да?
Угу. Да, хороший вопрос. Я думаю, что многих это беспокоит. Вот с такой ситуацией сталкиваются многие люди. Вроде бы нужно терпеть, не обижать и сдерживать свой гнев, но как потом не взорваться? Ну, Роман Борисович, это тоже, наверное, с болезнями связано, да, вот негативные эти эмоции.
Да, мы как будто бы, так скажем, сознание мухи, сознание пчелы, да, культивируем. То есть, ну, давайте будем жить дружно, людям давать быть такими, какими они есть, искать в людях только хорошее. Вот. Но, как мы помним, да, любой инструмент, которым мы пользуемся, любая остановка, она может нам, любая причем, да, практически, она может нам вредить, она может нас улучшать, она может вредить другим, вредить нам, вредить другим и улучшать нас. Если мы используем позитивизм как заглушку, да, выхлопной трубы, просто чтобы дым не валил, мы его просто приглушаем, давление накапливается, потом выливается еще большим грохотом. Вот. Идея у нас какая? Негативные эмоции указывают нам на то, что мы не получаем главного, то, что нам нужно в жизни. То есть мы находимся в отношениях семейном, да, я женщина, он мужчина. В этих отношениях я не получаю чего-то такого, чего-то главного. Я не получаю каши. Я получаю постоянно там, перец, кориандр, фенхель, соль у меня на столе, да, стоит, асафетида. Но я никак не могу дождаться каши. Все нюхаю, это все здорово, но у меня нету главного. Для чего я нахожусь вообще в браке, да? Для чего я вообще живу? Будет ли это страх? Будет ли это гнев? Будет ли это обида? Будет ли это еще какая-то экстремальная эмоция? Это эмоции – это сигнальная лампочка, которая говорит, я не получаю то, что мне нужно. Я не нашла главного в моей жизни. Я не разобралась, я это не обнаружила. Поэтому в случае семейных отношений, да, или вообще взаимоотношений с людьми, особенности семейных, потому что именно от семейных взаимоотношений мужчины и женщины люди больше всего ожидают наполнения. Именно в этих отношениях они его меньше всего получают. Именно в этих отношениях самые жесткие поножовщины, да, потом, там, как они называются, мокрухи или прочее. То есть самоубийство в основном из-за семейных, на почве каких-то семейных неурядиц. Кто выбрасывает мебель, да, в окошко. Опять же, ну не потому, что там любимая команда проиграла. Все это все мелочи. Вот.
Это действительно все мелочи. Да. Как подтверждение просто выпало монетка.
Вот в вашем случае вы просто вам нужно изучить эту тему, да, что женщина в семейных отношениях должна найти. То есть в семейных отношениях, когда я нахожусь, что во мне конкретно в этих отношениях должно меня наполнять? От чего я буду счастлив? Вот только если это будет, то я уже буду счастлив. А если все будет остальное, но не будет этого, тогда мне это все нафиг не надо. Вот мне нужно, есть лекции, да, например, Руслан Нарушевич, отличные лекции есть, рассказывает, что нужно найти, что ищет женщина в семейной жизни. Если она этого не найдет, то все, вся семейная жизнь коту под хвост. Отравит себе жизнь, отравит жизнь мужу. То же самое описывается, что муж хочет, да, в семейной жизни. Если он этого не находит, то будет ворчать, изживать, да, всех остальных, всех близких своих. То есть вот этот вот принцип дружить или благодарить в вашем случае будет как действовать. Я благодарю за то, что, да, или я дружу с мужем, или благодарю за то, что он делает. И в итоге что со мной происходит? Вот попробуйте это упражнение. Оно либо вам укажет то, что вам действительно нужно в этих отношениях. Это само собой, это изнутри придет. То есть если я это скажу, оно не проникнет. Ответ придет изнутри. Придет, что мне в этих отношениях нужно, или в чем они мне бесполезны, так скажем. То есть выйдут приоритеты просто сами по себе внутри. Просто нужно образовываться в этом отношении. Вот по семейным отношениям очень много проблем, просто потому что люди не на разных языках говорят. Мужчина думает, что женщине нужно то, что нужно ему, как мужчине. Он думает, что женщина — это просто кастрированный мужик. А женщина думает, постоянно думает, и ничего с этим поделать не может, что мужчина — это та же женщина, просто немножко грубая, да, или выпендривается больше. То есть просто из-за того, что нет образования, мы не изучаем, какова природа мужчины, какова природа женщины, что счастье для мужчины, что счастье для женщины. Это совершенно разные вещи. Мы пытаемся давать мужчине счастье женское в нашем понимании, думаем, что он будет этим доволен. А он почему-то все больше раздражается. И мы не получаем того, что нам нужно, потому что он нам дает мужское счастье какое-то. В идеале в браке люди должны обогащать друг друга, обогащать качествами, а не выматывать друг из друга, да? Вот это вот, ключевая идея. Нужно просто образовываться. Понять, что мне нужно в семейных отношениях. Если я сам этого не понимаю, послушать того, кто расскажет это. То есть вы это чувствуете, но вы это не можете осознать, в слова обличить. У людей есть талант обличать слова то, что мы сами даже для себя не можем осознать. Что мы сами себе отчет не отдаем в этом. Но послушав человека, мы понимаем, да, действительно, мне это надо. Или либо я объясню моему мужу, что мне это надо, да, или хотя бы я его осведомлю в этом, что он будет знать, что мне нужно не дом, там, да, машина и еще что-то, а что мне нужно конкретно это. И чтобы, если он хочет сделать меня счастливым, то пускай, пожалуйста, делает именно в этой форме. И тогда не будет обид и претензий. По крайней мере, мужчина будет знать, что от него ждут. А это уже 90% успеха.
Спасибо за ответ. Вот такой ответ, Кнарик.
Спасибо вам очень.
Хорошо, спасибо и вам за звонок. У нас практически не осталось времени, но остался один еще звонок. Хотелось бы также услышать Татьяну, которая хочет пообщаться с вами в эфире и задать свой вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире можете задавать свой вопрос.
Вы знаете, у меня вопрос такой. Я сейчас прохожу обучение инвестированию. И никак не могу выполнять задания, которые нам дают. Даже, секундочку, я сейчас отключу
радио. Да, действительно, радио нужно отключать сразу, как мы позвонили вам или ответили на ваш звонок. Для этого мы специально написали на нашем сайте vedaradio.fm все детали, как вы можете задавать свой вопрос лектору. Будьте готовы. Получилось, Татьяна?
Да, все получилось. Вот мой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот о чем это может говорить? Стоит ли мне заниматься вот этим делом, на которому я обучаюсь? Не говорит ли вот эти вот мое нежелание выполнять задания, которые нам дают, о том, что это не мое? Вот если я правильно сформулировала вопрос, ответьте, пожалуйста.
Ну, конечно же, это прямо непосредственно, я бы сказал, вопиюще указывает на то, что это не ваше. То есть, ну, под инвестированием, да, мы просто воспринимаем средства для того, чтобы у нас были деньги, например. Да? Зачем еще человеку заниматься инвестированием, кроме как зарабатывать деньги? Спрашиваем себя, зачем мне нужны деньги? Ну, для того, чтобы там чувствовать себя уверенно, защищенно, для того, чтобы у меня было свое жилье, для того, чтобы тра-та-та. И в конце всплывает, для того, чтобы у меня были теплые, близкие, глубокие отношения с людьми, которых я люблю. А для чего мне нужны такие отношения, да, теплые, близкие? Для того, чтобы люди меня ценили, для того, чтобы люди меня уважали, для того, чтобы я могла получать от них ласку, доброту и заботу, да, внимание какое-то, чувствовать, что я нужна. Вот когда занимаюсь каким-то делом, нужно себя просканировать, прогнать по этим вопросам. То есть я для чего это делаю? Для того-то, для того-то, для того-то, для того-то, для того-то, для того-то. А для чего? А для чего? Вот нам нужно прийти к внутренним тенденциям, внутренняя потребность, вскрыть ее, проявить, да? Высветить та внутренняя потребность, которая меня будет толкать во всякие бесперспективные мероприятия. То есть один, ну, два варианта, да, либо у меня чего-то нет, и благодаря внешним каким-то атрибутам я пытаюсь это заполнить, успех будет минимальный, потому что у меня постоянно будут препятствия, постоянно кто-то будет мне мешать, будет мне мешать время, моя лень, моя занятость, мои связи с другими людьми, да, то есть я поэтому буду бомбить кофе, поэтому буду рвать связи, я буду больше тренироваться, больше работать над собой, чтобы эта внешняя связь потом меня, ну, внешний способ меня наполнил. И второй способ. Я непосредственно наполняю себя. То есть я нахожу свой голод непосредственно. Я хочу внимания, я хочу любовь. Мне нужно, чтобы я была цена, мне нужно, чтобы я была важна. Я хочу, чтобы ко мне относились как к человеку. Я это нахожу. Дальше начинаю постепенно делать то, что говорилось выше. Да? То есть благодарить и дружить с различными аспектами бытия или жизни нашей. Потихоньку наполняемся. В первую очередь мы наполняемся от тех, кто уже наполнен. То есть общаемся с теми, с кем, в общении с кем мы чувствуем безопасность, наполненность. Это те, кому от нас ничего не надо. В этом случае мы уже получаем то, к чему мы стремимся через это инвестирование, через недвижимость. И уже начинаем заниматься не тем, что нам нужно, чтобы заполнить эту пустоту, а начинаем заниматься тем, что будет инструментом теперь нашего, ну, дальнейшего проявления этой наполненности. Мы наполнились, теперь мы занимаемся тем, что эта наполненность выльет на других людей. И тут успешность, она уже сама по себе приходит. Находятся силы, благоволят люди обстоятельства, находятся те, кто помогут, да? Все препятствия, все трудности, они почему-то начинают на пользу идти. Видите, да, нужно два вектора просто представить. Неуспешность в любой деятельности и успешность в любой деятельности.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо сегодня всем за участие в эфире. И мы снова услышимся с Романом Борисовичем ровно через неделю, чтобы продолжить всю ту же тему «Болезнь мой учитель» или «Все, что не делается к лучшему». Я надеюсь, вы запомнили уже вторую часть названия наших бесед и вот с таким настроением и будете продолжать жить с уверенностью, что все, что не делается, все к лучшему. Спасибо, Роман Борисович. Через неделю снова услышимся. До свидания.
До свидания.